здравствуйте. Телерадиокомпания «Эхо» продолжает цикл программ «Беседы с Владыкой Павлом», гость которых митрополит Рязанский и Михайловский Павел. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, как всегда, уважаемые друзья, в ходе нашей программы работает телефон 22 12 98, его номер 22 12 98, код Рязани 4912. Позвонив нам на этот номер в течение всей нашей программы, в течение одного часа по ее окончании, вы можете задать любой интересующий вас вопрос. И на все ваши вопросы мы постараемся дать ответ в наших последующих программах. Но по традиции начинаем с вопроса от ведущего. Владыка, мы встречаемся в канун Нового года. Это праздник вне церковного календаря, но в то же время один из самых любимых праздников у россиян, у граждан России. Вот как правильно встретить его, как правильно провести с точки зрения, прежде всего, православного человека?
Я думаю, что все прекрасно понимают, что этот домашний такой праздник, праздник гражданский, попадает в дни рождественского поста. Вот, и сразу возникает вопрос, а следует ли его как-то отмечать или праздновать? А если праздновать, то как? Может быть, лучше праздновать по старому стилю? А по старому стилю это 14 января получается. Вот. Ну и, наверное, в этом случае надо просто выбрать вот такую правильную позицию и, что называется, из двух зол выбрать меньше. Вот. И я в этом случае, знаете, всегда часто вспоминаю и говорю, что мы, к сожалению, не научились, не умеем вот правильно отмечать какие-то праздники, будь то гражданские, домашние праздники. Совершенно не случайно в народе существует по этому поводу целый ряд различных шуток, анекдотов. Вот. Ну, допустим, говорят, что у нас вот такая сложилась у русских традиция, что мы на работе говорим о пьянке, а во время пьянки говорим только о работе. Вот мы как-то не умеем найти вот такую золотую середину, найти какой-то повод, какую-то тему, которая могла бы нас объединять и правильно отмечать то или иное событие. Или как на Новый год говорят, на второй день встречаются два друга, и один другого спрашивает, как провел Новый год? Он говорит, ой, не знаю. Он говорит, не знаю, еще не встречал ни жену, ни соседей, ни родственников. Еще мне никто не рассказал, как я провел Новый год. Понимаете, вот совершенно не случайно говорят, если праздновать, то, как говорят, до положения рис. Вот пока человек не напьется, не упьется, не забудется, не научились мы правильно отмечать праздники. А праздник, он должен объединять людей. Во время праздника должны подводиться какие-то, может быть, итоги, если касается Нового года. Да, вот подумать, вспомнить о том, что было в прошедшем году. Как его правильно провести, этот праздник. Сюда обязательно примешивается языческое понятие. У нас часто говорят, как проведешь Новый год, так и будет следующий, таким будет и следующий год проходить, да? Но на самом деле ведь мы понимаем, что это совершенно не так. Как бы мы ни праздновали, как бы весело мы ни праздновали, как бы торжественно, как бы много мы ни съели, ни выпили, а следующий год все равно принесет кому-то радость, кому-то спокойную, нормальную жизнь, а для кого-то это будет годом каких-то печалей, скорбей, болезней, неурядиц каких-то. Год на год не приходится, и независимо от того, как ты проведешь сам Новый год, год следующий будет проходить независимо от этого праздника. Поэтому, видимо, наша с вами задача людям как-то объяснить и сказать... Правильно проводите. Все мне позволительно, говорил апостол Павел, но не все на пользу. Надо делать так, чтобы ничто не могло обладать мной. Вот научиться так вести себя, да? Пей, но не упивайся. Ешь, но не объедайся. Веселись, но так веселись, чтобы другим от этого не было больно или досадно, да? Значит, надо, если это домашний праздник, на мой взгляд, ну, надо провести его, наверное, в домашнем кругу как-то, вот. Но если кто-то устал, ну, не обязательно, вот, именно 12 ночи, да? Но вечером поешьте, там, поздравьте друг друга утром. У нас ведь некоторые и Рождество так отмечают, да, Рождество Христово. отмечают его некоторые по немощи, или по старости, или по, вот, как, по возрасту. Вот, люди даже не приходят на ночное богослужение, и это не считается грехом. Придут вечером, помолятся, и потом придут в самый праздник. Но если здоровье не позволяет, да, так и праздник в домашнем кругу провести, в каком-то вот единодушии, может быть, действительно пошутить, повеселиться, но так, чтобы соседи вам не стучали по батареям и не успокаивали вас, да, вот, и, конечно, не упиваться, не объедаться, вот должна быть такая золотая середина, вот если она будет, то даже и в пост будет не грешно отметить этот праздник, да, нормально, по-доброму, по-хорошему, не нарушая пост, чтобы потом не приходить на исповедь и говорить: Господи, опять я напился, опять я переел, поругался, поссорился. Вот, к сожалению, к чему эти праздники приводят очень часто. Поэтому наша задача, дорогие друзья, провести этот день так, чтобы потом не было больно, и не было досадно и обидно, и чтобы потом не идти к духовнику и говорить, что я вот такой негодяй, что опять вот так вот себя вел в этот праздничный день. А язычество, оно обязательно вмешивается, но мы должны быть выше этого. Вот. И будем надеяться, что добрая традиция, которая у нас сегодня есть, начинать Новый год с молитвы. Вот хорошая традиция, да? На Новый год совершить молебен перед началом Нового года и спросить у Бога благословения на предстоящий новый календарный год. Вспомнить прожитый год. Если что-то сделано было хорошее за прошлый год, надо сказать: Господи, слава Тебе, вот хоть в этом году я сделал что-то хорошее, доброе. Если что-то вспомним недоброе, нехорошее, то накануне Рождества еще есть время прийти на исповедь, покаяться и спросить у Бога благословения, прощения за то, что я сделал не так. Вот наша христианская цель изо дня в день становиться лучше, добрее, праведнее, святее. Вот к чему нас призывает церковь. Поэтому я думаю, что все зависит от нас, как мы проведем этот год. Ну а пользуясь возможностью, хотелось бы поздравить всех, тех, кто празднует по новому стилю, тех поздравить с наступающим Новым годом. Тех, кто будет праздновать по старому стилю, ну, думаю, тех поздравим и в старый Новый год. Но хочется все равно пожелать всем всего самого доброго, счастья, благополучия, хорошего, доброго настроения. Вот, чтобы между нами были только взаимопонимание, взаимоподдержка, ну и хорошее, доброе настроение, которое будет помогать нам добро, по-доброму жить.
Благодарю вас, Владыка, и переходим к ответам на вопросы ваших зрителей. Любовь, 44 года, спрашивает, как обрести душевный покой?
Вы знаете, я в этом случае вспоминаю один рассказ, когда один начинающий инок пришел в монастырь, это описывается в древнем Патерике, посетил монастырь, устроился, начал там жить в поисках действительно вот такого душевного покоя, но не нашел этого покоя, пошел в другой монастырь. Там не нашел, в третий, в четвертый. И пройдя 7-8 монастырей, в восьмом он уже встретил старца и говорит ему: «Отче, помоги мне, объясни мне, почему я вот уже меняю восьмой монастырь в пустыне египетской, до сих пор я не могу за 8 лет найти душевного покоя». И старец ему говорит: «Ой, дорогой, я уже 60 лет подвязаюсь в пустыне, и до сих пор у меня покоя на душе нет». Вы знаете, когда мы говорим о покое душевном, и мы же подразумеваем, что есть еще и какой-то телесный покой. То есть мы двухсоставные люди, у нас есть душа и тело, поэтому, наверное, следует поговорить и о том, и о другом состоянии человека. Так вот, если говорить о покое, то это какое-то такое, знаете, состояние умиротворения, вот, чтобы не было каких-то бурь, чтобы была тишина, ну, действительно, покой. У нас есть очень хорошее слово «покойник». Так вот, у покойника тело находится в состоянии стабильном, вот, и какое-то время все равно. А тело человека, оно не может находиться в покое. Оно может находиться в покое только какое-то время. Лежу я, если, допустим, на кровати, то, или на диване, но я могу лежать очень определенное время, а потом, извините, у меня затечет спина, мне захочется повернуться на бок, а через какое-то время желудок скажет, что, слушай, не пора ли вставать, потрапезничать, да? Покоя для тела не может быть. Даже если он покойник, то все равно тело продолжает разлагаться, тогда распадаться. Покоя не может быть для тела. А покой души – это особое состояние. И совершенно не случайно каждый человек стремится к этому покою. Вот на языке православного богословия покой – это стремление человека к благу. Вот человек стремится, он знает о том, что возможно такое состояние, но где оно, как его обрести, как его найти. На это дает ответ церковь. Церковь говорит, есть такое состояние, друзья, оно называется блаженство. Это стремление к благу. Только блаженное состояние может удовлетворить и душевное, и телесное состояние покоя. Это благо. А где его взять? Как его достичь? Куда пойти? И церковь говорит, благо есть. Это Бог. Бог – это и есть благо. Это всеблагое состояние. И если человек будет стремиться к этому благу, к этому блаженству, то он может достигать определенного уровня. И этот путь, он вечен. Вечен, он называется у нас на языке богословия богопознание, богоединение, или другим словом, можно сказать, обожение. Вот когда человек совершенствуется и переходит из одного духовного состояния в другое, более совершенное, то он приобщается к Богу, он уподобляется Богу. Но и, конечно, путь к этому богоуподоблению и к обожению начинается с покаяния. И покаяние это не только прийти на исповедь и перед священником рассказать о своих проступках, о грехах, очистить свою совесть. Покаяние имеет свое главное значение – изменение своей прежней порочной жизни, изменение своего ума, своего сердца, своего внутреннего настроения. Вот что значит покаяние. Не просто сказать, что я какой нехороший, что я того обидел, то-то сделал не так, то-то не так. Нет, изменить себя надо, стать лучше, достичь вот этого блаженного состояния. А блаженное состояние, оно уже начинается, во-первых, конечно, как я сказал, покаяние. Изменение себя, а покаяние должно сочетаться с молитвой, с очищением своего внутреннего состояния, от всякой скверной нечистоты, исполнение заповедей Господних. И вот этот процесс, он очень длительный. Для некоторых он занимает очень многие годы, а для некоторых занимает он всю жизнь. И этот процесс обожения, он будет продолжаться и вечно в загробном мире. Этот процесс бесконечен. Вот, и блажен человек, который уже здесь на земле начинает понимать и осознавать, что вот он идет к этому состоянию. И по мере его восхождения человек начинает понимать, что вот этот покой души, это состояние, когда меня уже ничего не волнует житейское, понимаете, вот человек идет к Богу, и вот эти страсти, которые кипят в человеке, они уходят на второй план. Человеческое, житейское, бытовое, оно отходит от нас на второй план, оно уже не докучает человеку, да, я уже не обращаю внимания на какие-то внешние формы жизни, там, ну, нет денег и не надо, нет там того и не надо, потому что я стремлюсь к этому благу. И вот это стремление, оно действительно дает человеку вот этот душевный покой. А процесс этот бесконечен.
Благодарю вас. Идем далее. Анна, 59 лет, похоронили отца, но не предали земле. Отразится ли это как-то на его душе?
Вы знаете, у нас хорошая, добрая традиция есть. Не только предать земле человека, а помолиться о нем и совершить погребение. То есть чин, у нас есть такой специальный чин погребения усопшего. И, конечно, обязательно надо это совершить. Если это действительно крещеный православный человек, то над ним совершается чин погребения. Совершается он, как правило, священником. И хорошо будет, если этот чин совершится в храме. Хотя сегодня существует очень много различных других путей. Кого-то отпевают в морге, кого-то отпевают, может быть, на кладбище. Вот. Но я считаю, что для православного человека, конечно, будет благом, если его будут отпевать в храме. Но я думаю, что в этом, вот сегодня то, что происходит в нашей жизни, когда человека не, усопшего не приносят в храм, вы знаете, вот для меня, православного человека, для священника, для епископа, это будет просто катастрофа. Ну как? Я всю свою жизнь провел в храме, я всю свою жизнь жил церковью, интересами церкви, да, и жизнью церкви я жил, и вдруг меня не принесут в храм, и вдруг меня похоронят, простите, как человека далекого от церкви или как животного, это, наверное, будет трагедия. Вот. И то, что сегодня очень часто людей не приносят в храм, я в этом вижу суд Божий уже, сегодня совершающийся. Да? Вот никогда он не ходил в храм, и его даже после смерти не заносят в храм. Страшное явление. Вот. Но, тем не менее, мы все равно надеемся на милость Божию, на божественную любовь. И хочется сказать, что Господь настолько милостивый, может быть, Он и к этим усопшим отнесется душам по своему божественному милосердию, по любви. Но, тем не менее, мы продолжаем молиться, мы совершаем чин погребения, и после чина погребения священник предает тело земле. Поэтому, я думаю, если вы совершили чин отпевания, то священник должен был это совершить. Если вдруг по какой-то причине это не было совершено, но надо подойти к священнику и сказать, что, батюшка, вот такая ситуация, и в этом случае священник предаст этого покойного земле, ну и вы будете продолжать молиться за него, потому что молитва, конечно, она более важная для человека, нежели вот какой-то такой формальный или внешний знак.
Наталье 50 лет, а у нее дочь не может выйти замуж. Наталья спрашивает, связано ли это с тем, что крестная дочери развелась.
Вы знаете, ну я бы не стал вот так примитизировать, да, ну вот искать вот в чем-то какую-то причину. Но вы знаете, сегодня ведь очень много случаев, когда люди и расходятся, и семьи распадаются, и я иногда говорю, это хорошо, если так мирно муж и жена разойдутся, да, а как правило, это расходятся с такими скандалами, что, ой, не приведи Господь, и поэтому даже не знаю, что лучше, мучиться, живя с нелюбимым человеком, или разойтись, а может быть, лучше и не вступать в брак. Я думаю, что апостол Павел совершенно не случайно в своем послании говорил, что, знаете, лучше не вступать в брак и жить так, как он живет, как я живу, говорил апостол Павел, потому что брак – это подвиг, это тяжелейший подвиг, вот, и не каждый его может понести. Но если кто не может, то лучше вступайте в брак. Но сегодня, вы знаете, такая демографическая ситуация у нас в России, что очень много ведь у нас женщин проводят жизнь без замужества, да, и даже я не знаю, что лучше посоветовать. Ну, не ищите вот в этом какие-то, знаете, проблемы. Если вы говорите, что крестная развелась, и вдруг вот это не связано, не ищите мистическую какую-то сторону. Вот, скажите, Господи, если тебе угодно, то помоги. Если не угодно тебе, чтобы я вышла замуж или женился, да, вот. Но по-человечески, конечно, людям хочется создать домашний уют, домашнюю церковь. Это естественное состояние. Вот. И я думаю, что вы подумайте, как лучше. И просто надо, наверное, на мой взгляд, сказать, что, Господи, ну, значит, так тебе угодно, а мне спасительно. Вот. И надо уже так как-то себя настраивать вот на такую жизнь, чтобы не корить себя, не укорять, не бичевать, не заниматься самобичеванием, да, проводить такую жизнь, какая вот у вас сложилась.
Вопрос от зрителей, которые смотрят программу на телеканале «Союз». Виталий, 33 года, Астрахань. Много людей в храме подают записки, священник не успевает вынуть частички за все имена. Можно ли до литургии отдельно подать батюшке записку?
Я думаю, что ничего зазорного в этом нет. Можно. Но, вы знаете, мы как-то уже говорили на подобную тему, и я очень часто привожу в пример святого праведного Иоанна Кронштадтского. который был в дни своей жизни, особенно в преклонные годы, известен по всему миру. И к нему огромное количество людей приезжало на молитву, на службу. Огромное количество записочек передавали. Вот. И, конечно, ни сам праведный Иоанн Кронштадтский, ни священнослужители, которые с ним служили вместе, они не в состоянии были прочитать все записочки, которые им приносили на каждую литургию. Там мешками приносили. И как же быть в таком случае? Не помянуть или как-то помянуть, или как-то помолиться? Вот. Так знаете, что делал отец Иоанн Кронштадтский? Он подходил к этим мешкам, а там гора этих мешков, наполненных записочками. Он просто молился и говорил: «Господи, помяни всех принесших, и их же ради принесоши». Вот он благословлял эти записочки, да, и за них молился. Самое важное и самое главное, не то, что священник или кто-то там из клерков прочитает, да, вот это имя. Господь знает вас. Господь знает всех, кто принес. Вот что важное, да. Господь уже намерения ваши целует. Вот вы только захотели пойти в храм, а Господь-то уже об этом знает. Вот это ваше доброе намерение, ваш подвиг Господь уже оценивает. И независимо от того, прочитает священник или не прочитает, Господь вам воздаст за ваш труд, за ваш подвиг и по вашей вере. Вот и не надо сомневаться. Вот прочитает вот он. И вот если не прочитал, значит не сбудется. Нет. Вы знаете, это не какое-то магическое такое заклинательное действие. Нет. Здесь участвует сам Господь, который все знает, все ведает, которому все понятно. Но он ждет от нас с вами вот этого шага навстречу Богу, навстречу друг другу. Если мы подаем записочки о ком-то, то и эту нашу любовь к нашим близким, знакомым, а даже и к недругам, Господь все равно уже оценивает и воздаст каждому. Поэтому не ждите вот этого, знаете, формального прочтения записок. Оно не принципиально. Вот верьте. Верьте, что Господь все знает, и то, что я хотел подать, то, что я подаю, Господь все это знает. И каждому воздаст то, что он просит.
Ну вот у нас сегодня был вопрос, как обрести душевный покой. И вот Ольга, 40 лет, из Новгородской области, спрашивает, как обрести смирение.
Вы знаете, смирение тоже особое качество человеческой природы, человеческой души. И мы очень часто говорим, что не каждый человек имеет это качество, хотя должен стремиться и должен понять, что это дает человеку, зачем это надо. Вот. Смирение – это особое качество человеческой души, и человек может осознавать, кто он есть на самом деле. Вот у нас совершенно не случайно учреждены посты. Долгие, длительные посты накануне Рождества праздника, накануне Пасхи Христовой, накануне праздника Петра и Павла и Успения Пресвятой Богородицы. Вот мы иногда говорим, пост – это время самопознания, самосовершенства. Вот человек в эти дни постов наших, он должен уделить больше внимания своей душе, своему внутреннему миру, познать самого себя, научиться управлять самим собой. И вот в процессе этого человек должен понять, а кто я есть на самом деле? Кто я? Кто окружающие меня люди? Зачем я живу на земле? Для чего я создан? На эти вопросы можно найти ответы в нашем православном богословии. И если мы поймем, что каждый из нас, и лично я, являюсь творением Божиим, и есть Господь, и Господь всесовершеннейшая любовь, и Господь желает каждому человеку спасения души, Господь всех нас призывает в свое Царство Небесное, в загробное, и что наша жизнь на земле – это только время испытания нашего, это время нашего совершенствования, нашего преображения, то мы должны понять, что я прихожу в мир нагим, голым, слабым, немощным, младенцем. Вот. А спустя какое-то время вдруг я начинаю, как говорят в народе, распускать крылья. Я начинаю понимать, какой же я все-таки великий, какой у меня, смотрите, все получается. Но это происходит от того, что мы не осознаем самих себя. А если я пойму, что я ничего в мир не принес, а все, чем я пользуюсь, и сам я это творение Божие, и что я создан для жизни с Богом, для того, чтобы здесь на земле, пожив, преобразить свое человеческое естество и войти в Царство загробное, в Царство Небесное, то тогда у меня должно появиться вот это чувство, что я-то ничто. Я ничто по сравнению с Богом, который так нас всех любит, который дал нам эту жизнь, дал нам возможность жить вечно, то в этом случае я начинаю понимать и свои какие-то недостатки. Я не говорю, что только я. Вот как только я начинаю понимать, какой я великий, какой я красивый, какой я умный, какой я совершенный, вот это первый признак моего падения и моей гордости. Но и надо помнить, конечно, слова Христа Спасителя о том, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Так вот, если я буду возноситься, ну, я не знаю, я думаю, что каждый в своей жизни встречался с такими людьми, которые... Меня унижает, меня ни во что ставит, надо мной смеется. Вот. Мне от этого неприятно. Мне просто неприятно, потому что меня обижают, меня, знаете, унижают. Вот. Так вот, я не должен это делать. Мне неприятно, значит, и я не должен делать это другим людям. Еще одно очень важное качество – научиться видеть в каждом человеке образ Божий. Вот как я создан по образу Божию и по подобию, точно так же и вы, и все окружающие нас люди. И вот если мы поймем, кто есть Бог, кто есть я и кто окружающие нас люди, и что для нас этот окружающий нас мир, то мы, друзья, тогда поймем, что мы творение Божие. И чего нам кичиться? Ну, а зачем кичиться? Потому что от того, что мы будем превозноситься, мы только от этого проиграем. Мы только потеряем душевный покой, потеряем свое нормальное человеческое равновесие. Вот. А если мы смиримся и скажем, Господи, действительно, я грешный человек, чтобы я не делал все это Твое, в этом случае вот это качество, оно позволит нам и к людям относиться по-доброму. Это будет очень здорово. Так что смирение – это особое качество человека, которое ставит человека на свое место в жизни. И в жизни этой, и в жизни духовной.
Вопрос из Мариэл. Марии, 58 лет. Что читать на годовщину смерти родственника?
Ну, вы знаете, в первую очередь, конечно, вот мы сейчас говорили, после смерти человека совершается чин погребения, его предают земле. Вот, а потом на третий, 9-й, 40-й день совершаются поминовения этих людей. То есть близкие родственники приходят в храм, заказывают панихиду, просят священника, чтобы он помолился на божественной литургии. После литургии, во время заупокойной литии или панихиды, тоже поминали. Ну и потом устраивают трапезу. Вот. И самое лучшее поминовение – это, конечно, молитва. Молитва церкви, молитва близких. Вот. А в последующие даты какие-то, будь то день ангела этого усопшего, или день смерти, вот, или день рождения, хорошая тоже есть практика. Хотя мы каждый день стараемся поминать. У нас недаром после утренних молитв есть чин поминовения и живых, и усопших. И дома можно в молитве домашней поминать, и в храме. Но лучше всего, конечно, когда молится за усопшего храм, церковь. Вот. А если вы дома остаетесь, хорошая практика есть читать псалтирь. Вот. И у нас сам псалтирь разделен на 20 кафизм. Каждая кафизма разделена на 3 славы. Есть хорошая практика. Там, допустим, первую славу прочитали, поминайте о покаянии. Вторую славу прочитали, поминайте о здравии. После третьей опять о покаянии. Или, если это день смерти или кончины усопшего. Если о здравии о ком-то молитесь, можно по-другому чередовать. Так что молитва – это самое лучшее поминовение. Ну, а псалтирь – это уже традиционное песнопение и чтение, которое совершается в день памяти усопших.
Благодарю вас, Владыка. Спасибо, что пришли и ответили на вопросы наших зрителей.
Спасибо вам. Ну и как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. С Новым годом. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.